Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость – журналист, публицист Александр Баунов. Саша, добрый день.
Добрый день.
Тема наша – конец режима. И это не то, что вы подумали. Так называется книга Александра Баунова, которая только что вышла в издательстве «Альпина Паблишер». «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». И речь идет о средиземноморских правоконсервативных режимах – Испания, Португалия и Греция. Но, тем не менее, Саш, я так понимаю, книга писалась еще до войны, до февраля 22 года.
Конечно, до войны. Ну, как серьезную книгу не написать за год. Роман можно написать за год. Или как у Буховского за две недели. Нет, эта книга, конечно, сильно развлекла меня на карантине. И, наверное, без карантина это все бы не состоялось. Но даже до ковида я ее начал. Вот. И больше того, из обрезков, честно говоря, можно еще одну книгу выпустить потом.
Ну да, очевидно, что она пока, так сказать, написана в таком серьезном ключе, и что мне особенно нравится в ней, она, да, «Без гнева и пристрастия», «Синий Эйрэд Студио». Но, тем не менее, совершенно очевидно, из нее мостики перекидываются в нынешнее время, в 22-23 год. И мне кажется, что интересно будет сейчас рассмотреть вот эти опыты выхода, впадения этих стран, да, в консервативные диктатуры, фашистские диктатуры, и выхода из них совершенно разными путями. А что у них общего? Есть что-то, что объединяет все эти три страны, все эти три вида фашизма, кроме Средиземноморья?
Ну да, если Португалию считать средиземноморской, она все-таки скорее океанская. Но это все антилиберальные режимы. Мы их, конечно, помним как режимы антикоммунистические, это правда, они антикоммунистические, но они антилиберальные. Это меня поразило, каким удивительным образом люди, которые пытались выстраивать себя, вернее, продавать себя, ну, уже после Второй мировой войны, нужно было легитимироваться, да, нужно было как-то сохраняться в мире, где победили и противостояли друг другу либеральные демократии и коммунистический блок. И понятно, что коммунистическому блоку они продать себя никак не могли, они поэтому заявляли себя как некоторые режимы, которые хранят страну от коммунизма. Но как быстро они на самом деле превращались в антилиберальные режимы. То есть они критиковали с гораздо большей яростью и отстраивали себя с гораздо большей интенсивностью, чем от коммунистов, от, собственно, либеральной демократии. По риторике, по тому, что там было запрещено. И вот это интересно, что начиная бороться с как бы одной частью политического спектра, ты немедленно переходишь к репрессиям во всем политическом спектре, потому что если у тебя свобода, то у тебя и коммунисты есть. А если ты хочешь запретить одних коммунистов, то у тебя как бы, ну, получается какая-то ущербная система. Мы-то сами с вами коммунизм не очень любим, да, как жители Советского Союза, но я обнаружил для себя с удивлением огромным, насколько ключевым вопросом для либерализации этих режимов, для перехода от диктатуры к демократии, была легализация, собственно, самых подпольных партий. Тех, конечно, которые соглашались действовать в рамках закона, не вели вооруженную борьбу. Те, кто вели вооруженную, ну, естественно, вооруженная борьба была, они законные, так сказать, при демократическом режиме. А вот для них это было важно. Для них это был маркер нормальности.
Саш, насколько репрессивны были эти три режима? Можно ли их сравнивать по степени кровавости? Потому что, читая этот отчет, понимаешь, что, так сказать, в Испании там 30, в Португалии 20 тысяч. Греция, конечно, коротко была, да? 7 лет всего. Но насколько по степени жестокости и репрессивности можно их сравнивать?
О, боже. Это, во-первых, за исключением Греции, где диктатура действительно длилась 7 лет, это были очень длительные режимы. И они прошли очень разные фазы. И они двигались нелинейно. Но я скажу, что, опять же, мы с вами, как жители бывших красных диктатур, склонны были симпатизировать антикоммунистическим режимам, которые, ну, вот как бы победили коммунистов и спасли нормальность, да, спасли рыночную экономику, буржуазную какую-то повседневность. И поэтому немножко склонны были не замечать того, что, например, замечает та же европейская интеллигенция, а именно чрезвычайно жестокий репрессивный характер обоих режимов. Например, начиная с вот такого парадокса. Мы помним, что Франко, становлению Франко власти помогали Гитлеру и Муссолини. Франко выиграл гражданскую войну благодаря военной помощи обеих европейских правых диктатур самых крупных того времени были еще, там, помню, что и в Венгрии, там, и Латвии, много кто еще были европейскими правыми диктатурами в тот момент, но вот две крупнейшие, две лидирующие силы. И представители Гитлера, и представители Муссолини, лично Муссолини, говорили: Франк, ну что-то ты очень как-то жесток, да, ты что-то странно казнишь много, ну ты, да, они все-таки не были там фамильярны, но, в общем, они его уговаривали как-то поменьше казнить и поменьше разрушать. Я напоминаю, да, что Гитлер и Муссолини в тот момент, это еще не было до мировой войны, не пришли к власти военным путем, соответственно, ну, как бы степень репрессивности Германии и Италии действительно отличалась, там Германия уже была гораздо хуже, Италия поспокойнее, но в целом это были еще диктатуры мирного времени. А Франко уже начал войну, и, естественно, его диктатура в 1936-1939 годом, в период гражданской войны, была необыкновенно жестокой. Просто расстреливали массово, и в конечном счете, ну, скажем так, там сложно оценить точное количество жертв гражданской войны и репрессий сопутствующих, но речь идет примерно о 200 тысячах погибших, из которых каждый пятый жертва политических репрессий, правда, с обеих сторон, да, потому что казнили, как мы помним, республиканцы,
да, тоже. И те, и другие похоронены в долине павших. А вот такой парадокс, Франко. Читая это, я вижу, что действительно человек начинал с жестокой диктатуры, человек начинал с репрессий. И по мере развития, да, как бы вот эта жестокость немножко растворяется, он начинает воспитывать нас уже будущего наследника престола Хуана Карлоса. Вот это вообще, по-моему, как нетипичное для диктатуры развитие вот от такого, от кровожадности к более такой, что ли, вегетарианской форме?
В зависимости от длительности. Нет, это диктатура, вообще говоря, не имеет плана долгосрочного своего существования. Вот считается почему-то, что демократии лишены долгого горизонта планирования, потому что демократические лидеры, они якобы мыслят в горизонте следующих выборов, ну, максимум двух выборов. Да, зачем американскому президенту заботиться о том, что будет через 20 лет, если он знает, что через 8 он точно уйдет. Да? Ну или там, зачем парламентскому премьер-министру горизонт в 40 или в 30 лет, если он точно знает, что есть максимум там, в 10-15, а зачастую речь идет о каких-то считанных годах, иногда месяцах. Зачем это нужно? Но выясняется, что у диктатуры горизонт планирования тоже очень небольшой. Она приходит с одними лозунгами, а потом и с одними методами, потом эти методы и лозунги меняет, потом их меняет еще раз. И мы прекрасно, во-первых, это видим на режимах, которые я рассматриваю, мы прекрасно видим это на российском режиме. Он пришел совершенно в одном обличье, действительно спасти страну от коммунистического реванша, от передела собственности. Потом он хотел интегрировать российскую элиту в западную элиту. Да, мы помним, что это, собственно, было чуть ли не целью первых, может быть, двух сроков и даже отчасти медведевского времени. Потом был лозунг «стабильность», давайте ничего не менять, а потом лозунг «конфронтации» все вытеснило. И сейчас у нас лозунг, кажется, «единство», да, который, как мы понимаем, означает «отсекаем всех, кто не с нами». Да? Вот единство не сложением, а единство вычитанием. Почему у диктатуры горизонт планирования тоже маленький? Потому что диктатура, собственно говоря, занята собственным выживанием. Диктатор обычно, конечно, не говорит «я кровавый диктатор, который хочет украсть там, денег и убить как можно больше сограждан». Диктатор говорит, что у него есть миссия, у него есть цель сохранить какие-то ценности. Обычно диктатура приходит в ценностной упаковке. Почему мы не как все? Потому что я не правлю, как все остальные, как нормальные, так сказать, сменяемые лидеры, потому что у меня другой народ, уникальный, у меня другая страна с уникальным набором ценностей. Эта уникальность раздражает внешний мир, поэтому я хочу, поэтому нам приходится с этим внешним миром находиться, на ножах, в какой-то степени конфронтации, от высокой до средней, неважно, до конфронтации. И дальше он, особенно там, вождь персоналистского режима, партийного режима тоже, коллективная диктатура, они начинают заниматься выживанием. А выживание требует совершенно разных действий в разное время. Поэтому это верно, что Франко смягчился, и советский коллективный диктатор, эта коммунистическая партия, как мы тоже помним, перешел к оттепели.
Но если мы говорим об Испании, которой посвящена львиная доля вашей книги, насколько там сработала идея национального примирения, да, когда и фалангистов, и республиканцев хоронили в одном месте, да, в долине павших, и когда затем уже был вот это пакт дель Альвидио, пакт забвения. Насколько работает идея примирения и забвения? Или вот как показывает вынос тела Франко, не очень работает.
Сами похороны республиканцев в долине павших, это не все понимают, это огромный комплекс мемориальный, который задумался как дворец советов в честь победы революции, в честь победы, как сам Франко это называл, крестового похода, да, собственно, спасения страны от коммунистов и масонов. И это огромный комплекс религиозного типа зданий, огромный крест, вот гигантский крест, гигантская базилика, вырубленная в скале, где хоронен лидер и основатель партии фашистского типа фаланги испанской, Сан-Антонио Прима де Ривера, и там же похоронен был сам Франко после его смерти. И действительно, до войны, да, и еще, естественно, пленные республиканцы, да, пленные враги трудились на стройке. Действительно, Франко задумывал это как памятник победе, памятник победе, победителей над побежденных, хороших испанцев над плохими, патриотов над врагами Отечества. Но заканчивали базилику, начали ее в 37-м, грубо говоря, заканчивали в 57-м, 59-м. За 20 лет изменился общественный запрос, изменился мир. И он вместо лозунга «победа» стал продвигать лозунг «мир». Да, примерно аналог нашего лозунга «стабильность». То есть ценность правление Франко состоит в том, что в Испании, в отличие от того, что было 20 лет назад, не хаос, и насилие, и не война, и не вот, а вот мир. А если у тебя мир, тебе нужно каким-то образом показывать, что прежнее противостояние как-то завершено. И да, вот он начал из бывших фактически пленных, которые в концлагерном режиме трудились на этой стройке, действительно, часть их была похоронена в крипте этой самой базилики в знак того, что ну, вот все испанцы, значит, так или иначе, это наши люди. Но он никогда не пришел к этой идее, вернее, никогда не осмелился до конца своей жизни реализовать эту идею полностью. И действительно, его преемник только реализовал эту идею.
Закончена в Испании гражданская война. Можно ли сказать, что сейчас уже завершен процесс национального примирения?
Что значит закончена? Не гражданская война, если она однажды имела место, не диктатура, не рабство, не колониальная зависимость никогда не заканчивается, потому что всегда есть политики, всегда есть обыватели, всегда есть интеллигенты, интеллектуалы, которые будут эту тему развивать в настоящем. То есть мы не то что на революцию, гражданскую войну, на коммунизм списываем наши нынешние проблемы и неудачи. Мы их списываем аж на крепостное право и чуть ли не на ордынское иго. Естественно, Африка продолжает списывать свои проблемы на колониальную зависимость, которая кончилась десятилетия назад. Да, уже. Тем не менее, то есть сам период зависимости зачастую был меньше, чем то время, которое прошло после ее окончания. Тем не менее, она до сих пор во всем виновата. Естественно, в Испании, как только возникает какая-то острение политической борьбы, естественно, возникают вопросы и, вернее, запрос на преодоление диктатуры. Поэтому нет, конечно, диктатура не заканчивается никогда, и это видно и по выносу Франко из Мавзолея, из этой самой долины павших, и по изгнанию короля Хуана Карлоса, который перевелся там, в демократии, правда, что называется, мы не любим его не за это, да, изгнали его не за это, там, совершенно другие истории. Но, тем не менее, все равно там новое поколение левых партий, таких вот молодые республиканцы, которые не застали вот старой республики, естественно, стали вспоминать, что это же человек, который выписан диктатором. Поэтому, конечно, нет, не заканчивается диктатура. Да. Но она заканчивается в каком смысле? Единоличной этой власти нет, диктатура закончилась. Это не прав, когда мы слышим от какого-нибудь, грубо говоря, современного из лучших побуждений зачастую молодого левого испанца, говорящего, что нет, диктатура Франко не закончилась, что франкисты схитрились и остались у власти, что Хуан Карлос – это просто преемник диктатора, он, конечно, может быть, из лучших побуждений вам врет. Конечно, диктатура Франко закончилась между 75-м и 82-м годом.
О том, как заканчиваются режимы, мы поговорим после небольшого перерыва.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет. Говорит радио Свобода.
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 Радио Свобода всегда вместе с вами.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – журналист, публицист, писатель Александр Баунов. И обсуждаем его новую книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». Книга об Испании, Португалии и Греции. Саша, ну вот «Конец режима». Собственно, глядя на это из 2022-2023 года, какие уроки, условно говоря, российский режим может извлечь из концов трех вот этих средиземноморских, Португалия, Атлантическая, но тем не менее как бы культура южная средиземноморская, из этих трех диктатур? Что является здесь главным фактором? Может быть, проигранная война? Режим черных полковников кончился после неудачной авантюры на Кипре? Или колониальные войны с Португалией принесли уже к раскачиванию режима и армии?
Для Греции проигранная война была важна, потому что на это, собственно, власть сделала ставку. Они как бы потеряли поддержку разных групп и решили совершить нечто великое, как и аргентинские генералы решили присоединить Фолклендские острова, то есть принести нации нечто, безусловно, одобряемое. И обломались, у них не получилось. Соответственно, дальше возникает вот, собственно, это оживание институтов, о котором мы говорили, когда вдруг выясняется, что президент страны может отрешить хунту от власти, имея на это формальные конституционные полномочия. В Португалии война была не проиграна. Больше того, там дела шли, в общем, на фронте неплохо. Она, скорее, была невыигрываемая. То есть затяжная невыигрываемая война в каком-то отношении тоже может похоронить диктатуру, потому что армия перенапряжена была. Ну, то есть одно дело... Вот, опять же, мы наблюдаем войну сейчас, которую не то чтобы Россия проигрывает, да, что называется, большая часть поля боя по-прежнему за ней, но она ее не то чтобы выигрывает. И мы видим, как переутомлена патриотическая общественность этой ситуации, как она фрустрирована этой ситуацией. А это меньше года. Теперь представьте такую ситуацию 10 лет, когда вы вроде бы воюете, вы вроде не проиграли, но и конца не видно. И вот это был случай в Португалии. Да, это была война за сохранение империи. Она как бы и не была проиграна, но конца ей тоже не было видно. И к этой фрустрированной общественности присоединилась армия, потому что в армии в какой-то момент показалось, ну, там были как бы корпоративные такие несправедливости, но просто армии, части армии показалось, что сейчас на нас повесят вот эту ситуацию, что война не выигрывается, политики решения политического переговорного найти не могут, а вот типа армию сделают во всем виноватой. И когда армия поняла, что этот политический режим ее не защитит от того, чтобы на нее повесили всех собак, да, эта армия устроила то, что они считали переворотом, но тут выяснилось, что к этому перевороту присоединились и гражданские. Да, люди вышли встречать тех офицеров, которые пришли свергать режим, и военный переворот перерос в гражданскую революцию. Вот эта ситуация, которая, в принципе,
да, но здесь все-таки большая разница, мне кажется, с Россией. Я не вижу, да, способностей в российской армии сыграть ту же роль, которую сыграли там и греческие черные полковники, и португальская армия во время революции «Гвоздик». То есть там совершенно другая политическая культура.
Ну, российская армия менее субъект. Ну, потому что, собственно, как российскую, как иранскую, как китайскую армию, ее вот эти революционные режимы созданы ранее, в 79-м году, в Китае, в 48-м, в России, соответственно, в 17-м, они боялись собственной армии, и поэтому максимально отодвигали ее от политики. Армия, конечно, и Греции, и Португалии, и Испания была более субъектной, но тоже не надо преувеличивать. Все диктаторы одинаково боятся армии, поэтому, когда они могут укрепиться у власти при помощи армии, но потом они в этой самой армии не заинтересованы. Тот же Франко, понимая, да, что армия привела его к власти, а значит, армия может, так сказать, и увести его от власти, например, убрал пост военного министра, да, там не было министра обороны или как угодно, он разделил это на три поста: министра армии, министра авиации, министра флота, понимая, что армию надо дробить. Так же, как у нас вот эти бесконечные войны спецслужб, да, у нас тоже раздроблены спецслужбы, потому что российский режим, видимо, понимает, что служит та сила, которая, может быть, в отличие от армии, способна иметь политическую субъектность. Вот, поэтому, да, Россия не похожа в этом отношении, но и похожа. Но я еще раз говорю, я не хочу вести читатели путем прямых аналогий. Да, наше с русским читателем аналогия состоит в том, что мы так же, как и жители этих стран, разобранных в книге, являемся гражданами, подданными как угодно. Во-первых, диктатура длительная по времени, она перешла на третий десяток. Это редкий случай. На самом деле жизнь диктатуры в целом короче. Особенно персоналистской, партийной, может быть, все больше там. Лучше отработанный механизм передачи власти. Именно поэтому, кстати говоря, под конец жизни Франка фаланга, вот эта единственная правящая партия, партия власти, очень беспокоилась о том, чтобы из личного режима превратить страну в партийный режим. Они понимали, что партийный, конечно, стабилен. Но выиграла ставка на преемника, а преемник демонтировал режим. Нам достаточно того, что мы живем внутри режима, который определенными чертами похож на эти три режима, и, в общем, никаких аналогий дальше оттягивать не обязательно. Дальше достаточно просто рассказывать, как оно было, ну, концептуализируя, да, не просто там, все-таки я стараюсь не просто излагать факты, да, это не статья в Википедии, это не справочник по событиям, да, это все-таки некоторые концептуализации событий.
Ну, вот к вопросу, да, концептуализации о похожести российского на вот эти три режима. Можно ли говорить о своеобразном корпоративизме или фашизме, который возникает на фоне, ну, так скажем, дискомфорта патриархального общества? Некий патриархализм, который не вписывается в современную цивилизацию, он выдвигает такие формы соборности, да, корпоратизма. Или идеи, вот как русский мир был, а в Португалии, как это там, лузотропиканизм, лузитанская цивилизация. Вот в этом можно здесь найти параллели?
Ну, можно, если мы там понимаем фашизм в широком смысле. Мы же понимаем, что есть колебания в определениях. Ну, конечно, параллели есть. Во-первых, это не только антикоммунизм. Российский режим, например, не может быть жестко антикоммунистическим, потому что часть его поддержки приходится со стороны ностальгирующих коммунистов, да, там взять условного Захара Прилепина. Но еще и антилиберализм. Вот антилиберализм, антимодернизм, то есть всякие современные течения очень не нравятся этим режимам. И Франко, и Салазар, и полковники очень боролись и с длинными волосами, и с короткими юбками, и секса в Испании, Португалии, и в Греции того периода было так же мало, вернее, тоже не было, как в СССР. Журнал «Playboy» был запрещен, порнография была запрещена, обложку альбома «Rolling Stones» заменили так, чтобы там не было... Не то, что порнографии, просто там были джинсы с ширинкой. Вот само, так сказать, намек на то, что под этими джинсами может находиться тело, да, вот это тоже вся эта телесность, это все очень плохо, это все очень страшно. Да, поэтому две были главные категории запрещенной литературы, может быть, три. Это, естественно, коммунистические литературы, это всякие вот за демократию какие-то либеральные книги, и это, конечно, все, что можно, так сказать, характеризовать как сексуальный, эротический контент.
Вот это да, это будет. Действительно такая общая черта диктатуры, и когда вот смотришь вот в борьбе с ЛГБТ, как материал российский режим, путинский режим, понимаешь, что они все, так сказать, у них общий знаменатель, это вот общий раздражитель, это тема тела, тема секса. Да, я вот думаю тоже о параллелизме, та же Греция, да, иноагенты, лишение гражданства, по-моему, да, Мелина Меркури лишали гражданства, которая затем стала уже министром культуры Греции.
Потом, уже после возвращения, да, она была министром культуры. Естественно, это конфронтация с собственной интеллигенцией, попытка обвинить собственную интеллигенцию в работе на какие-то, ну, в недостаточном патриотизме. Все это есть. И, естественно, это противостояние, еще раз говорю, ценностная упаковка, ценностная оболочка. Мы как бы боремся с модернизмом, либерализмом, боремся с современными всякими вещами, которые нам не нравятся, которых вчера не было, а сегодня есть, не потому что мы боремся за власть, а потому что мы боремся за нашу уникальность, которая стоит в том, что мы, в отличие от других, храним какие-то ценности, которые другие потеряли. И в этом отношении я уверен, что люди, которые так фреймят, да, формируют современную российскую идеологию интуитивно, они, конечно, не погружались глубоко в разбор режима Франка, там, Салазара, потому что просто на русском литературе-то про это нет. Но попали они примерно туда же. Да, вот был такой
же, ну да, в то же, так сказать, умирающий патриархат. Последний вопрос, Саша. Действительно, о персонализме вы уже употребляли в первой части, что вот в конце Франко этот персонализм пытались заменить фалангой. Но, в принципе, вот эти диктатуры, они полностью инвестированы в тело диктатора. Да, если мы сейчас остановимся на Франко и на Салазаре, умирает диктатор, умирает диктатура. Ни одна диктатура не может обеспечить самовоспроизводство за пределы тела диктатора.
Как правило, да. Это, собственно, тот оптимистический вывод, который мы точно можем сделать из этой ситуации. Режим в том виде, в котором он создан и консолидирован, и оформлен своим создателем, не переживает своего создателя в этом виде. И даже в том виде, может быть, несколько видоизменённом, в котором создатель хотел бы видеть его продолжение. То есть Франко понимал, что Хуан Карлос, молодой король, не может править так же, как он, победитель в гражданской войне со 40-летним опытом, которого слушали правление, да, которого слушали беспрекословно, что нужно как-то перераспределить полномочия. Но даже в том виде, в котором он хотел продолжения, он продолжения не получил. Он получил, собственно, демонтаж собственного наследия. Если бы так марсианин, который приезжает, китаец, который приезжает в Испанию, ничего не знает, что тут было последние 100 лет, ему покажется, что в гражданской войне победили республиканцы. Да, вот настолько убрана тема, так сказать, превосходства.
Да. Саша, спасибо большое за этот рассказ. Александр Баунов, писатель, журналист, публицист, был у нас сегодня в гостях со своей книгой «Конец режима. Как закончились 3 европейские диктатуры». Ну, а я вспомню здесь в заключении конец другого европейского диктатора, португальского диктатора Салазара, который, упав с шезлонга, получил инсульт и, собственно, деменцию к концу жизни. И в последние 2 года его окружение притворялось, что он по-прежнему является правителем. Министры делали ему доклады, как если бы он правил Португалией, а сам он читал газету, которая издавалась для него в единственном экземпляре. И мне кажется, что другие европейские и неевропейские диктатуры, которые мы сейчас наблюдаем, ближутся примерно к такому же концу. Человек, читающий газету в единственном экземпляре. Это был Александр Баунов, меня зовут Сергей Медведев, «Археология», специальное интервью. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.